Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 8 минут в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94,8 FM. И я напомню, что сегодня среда, то самое 3 сентября. Наши координаты: смс-портал +7 925 48 94 8, телеграмм для сообщений «Говорит Москобот», номер прямого эфира 7373948, код города 495, видеотрансляции в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте, на нашем сайте говоритмосква.ру тоже есть прямая видео- и аудиотрансляция эфира. Итак, в течение ближайших 50 минут мы поговорим о том, что Россия находится на пороге восстановления демографии, обсудим это подробно, как это выглядит, собственно, почему именно сейчас тот самый переломный момент и как нам его не упустить. Пиво может вернуться на российские стадионы, вот так вот неожиданно, вроде бы какие-то даже региональные лидеры борются с алкоголизацией, да, закрывают алкомаркеты там в жилых домах, ограничивают время продажи, а вот на стадионы хотят вернуть пиво. Такая сейчас ситуация с обмелением Каспия, близкой к экологической катастрофе, действительно ли это нам стоит уже по этому поводу беспокоиться, по крайней мере, снимки самолетов показывают и видео показывают, что да, там ситуация, правда, уже печальная. Ну и родители, как выясняется, больше не авторитет для школьников в выборе литературы.
Поток. Успеем сказать главное.
Алексей Зубец сказал, что Россия находится на пороге восстановления демографии. Алексей Зубец – это директор Центра исследований социальной экономики. Это наш постоянный спикер, он ведет у нас программу. Я надеюсь, вы все в курсе. Не исключено, что в ближайшие месяцы показатели улучшатся и не будут мрачными, сказал Алексей Зубец. При этом он отметил, что о возвращении к цифрам 91-го года речь пока не идет. Мы проводим социологические исследования в финансовом университете. Наши исследования показывают, что мы находимся на пороге восстановления демографии, то есть у нас был провал в рождаемости за последний год-полтора, а сейчас мы находимся на пороге локального отскока. Это не есть полное восстановление демографии, отмечает Зубец, до показателей 91-го года, но то, что эти показатели улучшатся и не будут такими мрачными, это, в общем, то, что мы должны увидеть в ближайшее время, в ближайшие месяцы. И он также отметил, что когда цифры будут лучше, мы увидим более подробные показатели. Кандидат социологических наук, доцент Института социальных наук Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Ольга Лебедь у нас на связи. Ольга Леонидовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Согласны ли вы с тем мнением, ну, кстати, это не только мнение Алексея Зубца, да, что вот именно сейчас мы находимся как раз на пороге восстановления демографии? Вот этот переломный момент сейчас может наступить.
Ну, смотрите, поскольку сейчас, ну, по большому счету, я бы не согласилась с депутатом, вот, прежде всего потому, что каких-то глобальных тенденций к тому, что люди сейчас начнут рожать дружно и много, но их нету, как показывают социологические исследования, прежде всего потому, что установки на количество детей, которые они хотят, даже при всех, ну, при всех идеальных условиях, они невысоки, да, и они не превышают там 1,9, 2, ну, и ниже. Uh-huh. Во-вторых, тенденция, что сейчас мы вдруг начнем рожать раньше и больше, тоже нет, потому что и меньше заключается браков, хотя это очень сильно влияет на, ну, на последующее рождение. И более поздний, и тенденция к более поздним вступлениям в брак, она сохраняется. Вот. Но говорить о том, что сейчас не, 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 принимается никаких усилий, в том числе поощрение, например, студенческих семей, что люди принимают все-таки решения для того, чтобы взять семейную ипотеку, да, не отложить рождение ребенка, а именно потому, чтобы решить какой-то вопрос. В-третьих, как, ну, для меня это не то, что прям там страшно, да, но очень не социологически, может быть, не социально звучит, когда есть некоторые предложения потом, потому, чтобы обязать рожать школьниц, и даже есть какие-то в некоторых регионах, не буду называть конкретно, да, о том, что у них есть планы на то, чтобы какое-то количество школьниц родили, там 160, 180, 190, вот, то есть такими мерами мы точно ничего не решим. Uh-huh. И во-вторых, если я слышу, как бы экономические меры, да, они нужны, но тем не менее, не могу сказать, что они исчерпали свои ресурсы, да, но они всегда идут как дополнение к тем установкам, которые есть. И поэтому они чаще всего помогают реализовать потребность, да, в детях. И еще, опять же, как показывают исследования, что есть очень большие замены, то есть пенсии есть, да, то есть дети uh-huh. как таковое, как в старости, да, подмога в старости. Она, во-вторых, у нас, дети это не гарантия, да, защиты в старости. Во-вторых, у нас все-таки социальное государство, когда в общий котел поступают все налоги и все обеспечены, да, независимо, есть у тебя дети или нет. С одной стороны, это хорошо, но с другой стороны, это как раз влияет в социальном аспекте на то, что люди принимают решение родить там одного-два ребенка, ну, для психологического как бы удовлетворения. А в-третьих, как бы мы ни запрещали, сейчас даже нельзя произносить такое слово отказа от рождения детей, да, все равно эта тенденция, не то, что набирает обороты, скорее всего, набирает обороты откладывания рождения или откладывания рождения детей не в браке уже, а самостоятельно, там, женщины, мужчины, вот. И поэтому говорить о том, что сейчас у нас будет всплеск рождений, судя по тем тенденциям, которые есть, я бы не говорила. Mm-hmm. Хотя некоторые, как я уже озвучила, да, когда будут обязывать, да, или там запрещать делать аборты, когда уже есть беременность, то тогда или будут приниматься какие-то другие решения, усложняющие этот процесс, да, разрешение отца, что я считаю как бы правильным, уведомления там родителей, если факт, да, опять же, почему-то, им кажется, что если начнутся репродуктивные способности 6 лет у школьниц проверять, то это как-то улучшит демографию. А если у них еще нет вообще репродуктивной функции, там 6, 7, 8, 9 лет, да, как мы можем проверять, да, то есть это все равно нужно заниматься этим только в тот момент, когда мы реально понимаем, что девочки или мальчики становятся, да, переходят в фертильный период. Вот, поэтому здесь нужно больше, наверное, на ценностном уровне говорить, а это делается, да, но этот вопрос не быстрый, то есть нельзя, как 20 или 30 лет назад моему научному руководителю, заведующему кафедрой социологии семьи, спрашивали, да, сколько заплатить людям, чтобы они начинали рожать, или какая таблетка, какая мера будет, одна мера, она не бывает, она долгосрочная. И прежде всего это ценность детей.
Ценность детей, да, тут речь идет как раз о том, что якобы подъем рождаемости может обеспечить тренд на многодетность. Якобы вот сейчас как раз тот самый перелом, что вот россияне... россияне...
Дружно переходят из малодетных семей.
Да, то есть вы не подтверждаете, да? Это?
Да, смотрите, дело в том, что то, что называют сейчас многодетными, по сути, для демографических, для тех структуры населения смертности и рождаемости, это трехдетные, даже четырехдетные, это не многодетные. Именно социологических и демографических позиций они не покрывают, они не дают тот прирост, который вы, он только восполняет те, которые, ну, бездетные,
потери,
например.
Да.
Или, да, вот те, которые не до рождения
были. То есть 3-4 ребенка, это нельзя считать многодетностью?
Это среднее. Ага. Для структуры населения это среднедетные, именно потому, что у нас среди структуры семей, да, только 20%, только 7% многодетных с тремя детьми, ну, сейчас, может быть, до 8-9, более 60% однодетные и 35% двухдетные. А нам нужно как минимум 45 трехдетных, 45 четырехдетных, но остальные могут быть там однодетными или бездетными, да, для того, чтобы у нас был стабильный прирост населения.
Ну, это
нас,
прям, вот, это какой же, да, должен быть рывок.
Очень, да. Вот, это какой бы. И, во-вторых, почему-то очень забывают, даже когда у нас идет действительно увеличение этих трехдетных, ну, то есть многодетных семей, к которым относятся трехдетные, причем, поймите, я не призываю отменить эти льготы или не поддерживать их. Ни в коем случае. Наоборот, это дает как бы, ну, моду или тренд на, ну, рождение там третьего, четвертого ребенка. Вот. Дело в том, что очень часто вот этот третий или четвертый ребенок — это нормативный первый или второй в последующем браке. Да? Mm-hmm. То есть вот тот высокий уровень разводимости, который есть, да, люди спокойно разводятся, вступают в повторные, в последующие браки. Иногда регистрирование, иногда нет. И когда в этих отношениях, во вторых, в третьих, ну, то есть у нас серийная полигамия, да, то есть серийная, так скажем, полигамия не одновременно, а последовательно, да, то есть тогда этот ребенок и становится там третьим или четвертым, да, и для женщины он реально, или для мужчины он реально может быть один, ну, там, третий или четвертый. Но если мы говорим о количестве взрослых детей, и на это общее количество взрослых детей, на, ну, общее число детей, да, то тогда вот этой многодетности, о которой мы говорим, ее нет, да, потому что если, например, повторный брак, это как минимум уже четверо взрослых, ну, там на них пять или шесть детей, то тогда многодетности не идет, а если это уже третий брак, просто я не буду сейчас вам приводить конкретные примеры, если, ну, люди все-таки задумаются, они поймут, о чем я говорю, да, что если в трех браках, да, у женщины имеется и трое детей, то у нее, значит, были бывшие мужья, у этих бывших мужей тоже появляются дети, да. И тогда в общей совокупности там
это
на 4-5 взрослых,
да.
Ну, на 4-5 взрослых те же там 5-6 детей, и тогда мы не
Ольга говорим... Леонидовна, ну, Ольга Леонидовна, да. А чтобы вот прям вот быстро тогда исправить эту ситуацию, вот по вашим оценкам, как, собственно, как эксперта, сколько должно быть в каждой семье детей? Вот в РПЦ заявляли, по-моему, 7-8 детей. Вот тогда уже точно.
Нет, ну что вы. То есть если это будет нормативное 3-4, то есть это норма для всех так. Это не удивительно, это для всех так. Да, как только мы начнем понимать, что трое детей – это нормально, что у всех так, все так живут, то тогда рывок будет. И к нему, кстати говоря, перейти не так, ну, не так далеко. То есть мода должна пойти, но и время должно пройти. Да, вот то, что мы реализовали за счет материнского капитала, у нас этот рывок был компенсаторный. Да, там была и структура населения, кто откладывал, кто принял решение побыстрее родить, да, и там было очень много рожениц того, ну, вот, репродуктивного периода. Это те, которые в 80-е годы, та первая волна борьбы за, ну, многодетность, они выросли, и они в своих браках там родили одного и два, и структура населения нам дала этот прирост. Ну, плюс еще экономические меры, и плюс еще обращение государства на и какая-то поддержка.
Ольга Леонидовна, последняя короткая ремарка, вот, слушайте, пишет, в Польше и на Мальте самые жесткие законы по поводу абортов, и именно в этих странах самая низкая рождаемость в Евросоюзе. Так ли это?
Ну, насчет Польши, да, там достаточно строгие. Но если мы сейчас говорим о том, что если раньше аборт это было средство контрацепции, то сейчас уже давно аборт не является средством контрацепции. Uh-huh. Да, и поэтому, если запрети, ну, во-первых, эффект от запрещения аборта будет не такой большой. Во-вторых, все-таки, извините, в Польше и других странах происходит туризм, ну, такой антирепродуктивный, так да. скажем. И, во-вторых, сейчас очень хорошо развита контрацепция, и аборт не является той мерой, угу. которой мог бы как-то повлиять. Да, да вот.
Спасибо.
Вот это
да.
как раз, угу. и, ну, о том мы и говорим.
Спасибо,
да, что
спасибо,
если
да.
если люди не хотят, угу. значит, они все равно его не родят.
Да, спасибо большое, Ольга Леонидовна. Ольга Лебедь, кандидат социологических наук, доцент Института социальных наук Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова была у нас в эфире. Так, Виталий Филипп пишет, разговоры про демографию в духе «нам надо 45% таких, 40% таких» напоминают разговоры знатных агрономов, которые словно рассуждают не о людях, не о судьбах людей. Родили молодцы, почет и уважение, не родили, зачем лезть под кожу. Виталий Филипп, да, но это социология, такая наука, она вот так немножко выглядит. А что еще? Сколько ни плати, всплеска не будет. Надо, чтобы люди могли зарабатывать и обеспечить себя и детей. А при средней зарплате по стране 60-80 тысяч. О какой многодетности говорить? А самим бы выжить, пишет Костя Измитина. 724 пишет СМС. Интенсивно размножается только очень бедное и, главное, необразованное население. Большие перспективы с тремя смайликами. Я тут с вами не соглашусь. Очень много сейчас... То, что у нас на называется, опять же, многодетные, трое детей. Есть страны, где это не считается, эти семьи многодетными, все мы об этом знаем. Трое детей, знаю много таких семей, это далеко не бедное и не образованное население, вполне образованные и успешные люди.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Госдуме готовы осенью обсуждать, осень уже наступила, идею возвращения пива на стадионы. Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцын в кулуарах Восточного экономического форума заявил, что в ходе осенней сессии будет обсуждаться возвращение пива на спортивные объекты. Его слова приводит ТАСС. Вот забавно, да, что председатель комитета именно по физической культуре и спорту обсуждает возвращение пива на стадионы. Звучит, конечно, немножко абсурдно. Тема важная, актуальная. Необходим открытый диалог со всеми заинтересованными сторонами. Мы готовы проводить данную работу в период осенней сессии. Младший научный сотрудник Центра изучения стабильности и рисков Высшей школы экономики НИУ ВШ Вадим Устюжанин у нас на связи. Вадим Витальевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А как вы считаете, есть ли вот какая-то реально жизненная необходимость сейчас в возвращении пива на стадион, и вот Госдума готова к этому вопросу вернуться?
Смотрите, жизненной необходимости тут нет, но надо понимать, что, конечно, это хорошая экономическая поддержка для стадионов и других заинтересованных спортивных таких бизнесов.
Угу. Ну, и это хорошая экономическая поддержка, с одной стороны, да, с другой стороны, есть и другая сторона этого вопроса. Это мы сейчас говорим о здоровье нации, и, собственно, во многих регионах уже начали за это здоровье как-то бороться. Не будет ли какого-то вот диссонанса в связи с этим?
Смотрите, я тут могу сказать только как демограф, с демографической точки зрения никакого эффекта от этой меры не будет. Что мы продавали алкоголь на стадион, точнее именно пиво, это слабоалкогольный напиток, который на здоровье влияет сильно меньше негативно, чем, например, водка, то есть крепкий алкоголь, да? Вот. Но, с другой стороны, я должен сказать, что такая практика возврата пива на стадионы, она не только российская. Такое у нас было в 90-х-2000-х годах, там вот в Германии, США, в Канаде, во многих странах, там действительно была такая легализация пивных продаж, такая либерализация. Но надо сказать, что, конечно, это может повлести некоторым таким небольшим, но все-таки негативным последствиям, таким как, например, там небольшие погромы, да, там увеличение числа там смертей в таких, знаете, пьяных драках и вот так далее. Вот. Но что нам показывает международный опыт, так это то, что при хорошей и эффективной политике по контролю потребления пива на стадионах, это все можно избежать. Я вот хотел бы сейчас кратко вам рассказать, какие меры тут нужны. Да. Вот тут прежде всего, что нам показывает иностранный опыт, что нам нужно, первое, ограничение на покупку в одни руки. Очень часто распространено, что продают только там вот две какие-то банки пива в одни руки, не больше, чтобы как раз избежать такого вот именно алкоголизации. Uh-huh. Второе, это, конечно, введение минимальных объемов, то есть можно, например, продавать только 0,33 тары, то есть не 0,5, опять же, чтобы люди меньше напивались. Кроме того, довольно хорошие и показавшие себя меры являются протоколы о запрете продаж нетрезвым покупателям. То есть, другими словами, нам потребуется, чтобы у нас на стадионах были специально обученные продавцы, которые могут вот решать продавать человеку.
Которые будут выявлять.
Да, действительно. Там вот протокол можно такой сделать. Вот, конечно, там есть некоторые другие меры. Еще очень хорошей мерой является, конечно, создание отдельных секций для семей, которые, например, вообще не хотят, чтобы там их дети, там близкие вообще видели, что кто-то потребляет алкоголь. Тоже довольно распространенная практика, что у нас вот тех людей, которые хотят выпить алкоголь, их вот там сгоняют в какие-то отдельные сектора, они там никому не мешают. То есть семьи сидят там на каких-то других секторах стадиона и, в общем, себя прекрасно чувствуют. Вот, наверное, самое главное и последнее, это, конечно, необходимо дать свободу воли самим стадионам решать, а хотят ли они вообще продавать пиво. То есть, например, там, да, например, мусульманские регионы могут сказать, там, да, вы нам дали право продавать пиво, но мы его не будем продавать. Там, да, в европейской части страны тоже какие-то стадионы, такие позиционирующие себя как такие стадионы для семейного времяпрепровождения, могут тоже сказать, ну, вот у нас есть такое право, но мы не будем продавать пиво. Вот
ну, то есть сами будут решать, да.
Да, ну, можно им дать такую возможность. Вот, так.
Спасибо большое. Вадим Устюжанин, младший научный сотрудник Центра изучения стабильности и рисков НИО Высшей школы экономики, был у нас в эфире. Вот конкретные меры, ну, в целом, разумно довольно-таки. Так, Виталий Филипп пишет, пиво на стадионе – это пример успешного западного маркетинга. Мы любим рассуждать про многополярность, суверенность, свой путь и параллельно возврат пивка, как на Западе. Ну, не знаю, ну и что? Причем здесь как на Западе? У нас раньше тоже пиво на стадионах продавали. Но вот вам сейчас перечислили, как это можно регулировать. В целом, вполне трезвое. А Григорий пишет из Санкт-Петербурга, люди перед стадионом крепким алкоголем накидываются, идут на футбол. Ну вот будут выявлять, я просто не знаю, как будут определять степень опьянения, чтобы этому человеку еще пиво не продали. В общем, риски есть, вот поэтому до сих пор пиво на стадионы не вернули, хотя об этом уже говорят несколько лет, и вот Госдума сейчас опять попытается к этому вопросу вернуться, видимо, чтобы все-таки помочь нашему отечественному футболу. Далее у нас новости, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
16:38 в российской столице. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем информационную программу «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Вот вы тут продолжаете писать вдогонку к нашей последней теме. Тема касалась возможного возвращения пива на стадионы. Возмущаетесь вы, дорогие слушатели, что прям очень возмущаетесь, не хотите вы пива на стадионы, и какое возмущение доходит до крайней точки. Я прям читаю, и с вами вместе тоже хочется возмутиться. Как не стыдно спортивному руководителю так стоять за алкоголь, 985-й пишет. Речь идет о главе комитета Госдумы. Так, я напомню, наш координат, смс-портал +7 925 48 948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948, код города 495. Видеотрансляция в телеграм-канале «Радио Говорит Москва», на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте, на нашем сайте «Говорит Москва.ру». Вот мне наш звукорежиссер Александр пишет, что безалкогольное пиво надо. Никакое, может быть, не надо. Но безалкогольное, да, в нем ничего нет, только вкус. Если кому-то нравится этот вкус, и без алкоголя, может быть, им даже будет лучше. Итак, что мы сейчас будем обсуждать? Такаев, это президент Казахстана, счел ситуацию с обмелением Каспия близкой к экологической катастрофе, и родители больше не авторитет для школьников в выборе литературы. Поговорим с учителем русского языка и литературы о том вообще, как сейчас дети читают и читают ли.
Поток. Успеем сказать главное.
Такая обвел ситуацию с обмелением Каспия, близкой к экологической катастрофе. Такую оценку президент Казахстана дал в ходе выступления на саммите в формате ШОС+. Хочу обратить внимание на очень деликатную, но серьезную проблему. Это плачевная ситуация вокруг Каспийского моря. Положение приближается к экологической катастрофе. Данная проблема могла бы стать приоритетом долгосрочных консультаций в рамках ШОС, подчеркнул Касым Жомарт Токаев. В связи с этим президент Казахстана предложил создать в Астане под эгидой Шанхайской организации сотрудничества центр анализа водяных проблем. Да, действительно, Каспий мелеет и сохнет, так скажем, да, вода уходит, прям берег становится все больше и больше. Это особенно заметно, когда ты летишь на самолете над Каспием, видны прям эти огромные пятна, выглядит это не очень симпатично, скажем прямо, и довольно устрашающе. Решать проблему с обмелением, вот как говорят, собственно, эксперты, кто должен, да, решать проблему с обмелением? Все 5 стран, граничащих с Каспийским морем, а именно это Россия, Азербайджан, Казахстан, Туркмения и Иран. Собственно, вот все мы, это всех нас касается, все мы должны каким-то образом эту проблему решить, пока эта проблема не решила это все за нас, так скажем. Эколог, блогер Георгий Каванасян у нас на связи. Георгий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, почему, собственно, происходит обмеление Каспия?
Ну, совершенно справедливо говорить о том, что Волга отвечает за более чем 60% водообмена Каспия и за 80% притока в Каспий. И, конечно, последние годы особенно мы наблюдаем достаточно серьезное падение уровня в Волге. И, в общем, ситуация, конечно, ну, многие исследователи говорят о том, что это динамическая система, это дыхание реки, и что, значит, воды будет больше, но пока вот то, что мы наблюдаем по гидрологическим постам, уровень неуклонно падает, и воды не хватает. То есть буквально там в дельте Волги, где у нас находится Астраханский биосферный заповедник, мы наблюдаем, что пересыхают ереки, это вот перетоки между рукавами в русле, и пожары. То есть там один или, может быть, даже два раза в год ландшафтные пожары. Там находится территория, на которой мы, в общем-то, тратим деньги, чтобы сохранить там первозданную природу, это заповедник. Вот, но, к сожалению, мы это теряем вот в этих пожарах. И что делать? Тут, значит, нужны усилия всех сторон, и гидроэнергетиков, и ученых, и государственные усилия.
Да, но в реальности что-то можно с этим сделать? Мы как-то можем эту ситуацию изменить в ближайшие годы?
Смотрите, у нас большое количество предприятий, ну, особенно современных предприятий, переходят на замкнутые циклы водоснабжения. То же самое теоретически можно сделать и с городами. То есть мы сегодня отдаем в Волгу более чистую воду, чем забираем для хозяйственно-бытовых нужд. Вот, у нас просто разные нормативы. Есть хозбыт, а есть рыбхоз. То есть она должна быть гораздо чище. Если нам удастся зациклить в городах, значит, водопользование, тогда мы на 5, а может быть даже на 10% значит, увеличим сток реки Волга, что даст нам передышку в несколько лет, ну, достаточно серьезно.
А вообще можно ли говорить о том, что, например, вот наши власти России уже сейчас что-то предпринимают?
Ну, в основном это на уровне обсуждений, на уровне консультаций, и, конечно, ну, то есть сейчас повышенное внимание гидроэнергетики, которая все-таки, ее интересы ставятся во главе угла, ну, по многим причинам, и политическим в том числе, вы должны понимать. Вот, но, так сказать, разные проекты, ну, допустим, там проект оздоровления Волги, да, это больше 200 миллиардов рублей, которые государство потратило на модернизацию очистных сооружений, благодаря которым у нас появляется возможность сделать то, что я сказал, то есть зациклить водоснабжение в городах. То есть это следующий шаг, который пока не предпринимается, но разговоры об этом идут.
А можно ли говорить о том, что и климат тоже как-то влияет вот на эту ситуацию?
Да, конечно, влияет большое количество естественных причин. Да, конечно, климат, безусловно, влияет. так сказать, испарение, особенно на водохранилищах, в связи с тем, что температура растет, увеличивается. Конечно, да, это воздействие есть. Но это воздействие в долгую, нужно понимать, да, то есть это какие-то там доли процентов совершенно небольшие в год. Вот, тут скорее влияние больше, вот мы видели, например, при наводнениях в Орске. Вот здесь климат повлиял очень серьезно. Почему? Потому что у нас резко потеплело, резко, да, то есть мы вышли там из зимы в лето, вот, из-за этого очень быстро растаял снег на поверхности, но не успели растаять грунты. Из-за этого вот этот весь сток снежный, он пошел прямиком в реку. То есть, в обычной ситуации только часть стока идет поверхностно в реку, а часть инфильтруется через почву в грунтовый водоносный горизонт. Вот этой инфильтрации мы не наблюдали, из-за этого резко весь снег попал в реку Урал, из-за этого в Орске случилось наводнение. Вот такие вещи, они... мы уже видим, да, то есть лихорадит климат, и мы видим вот эти наводнения. А вот, скажем, что это прям сильно влияет на общий сток реки Волга, влияет, безусловно, но не так сильно, чтобы это было видно невооруженным глазом.
Но не так, да. А вот слушатель спрашивает, если ничего, допустим, если вообще ничего не предпринимать, ничего не делать, ждет ли Каспий судьба Аральского моря?
Надо понимать, что вообще в истории Земли, так сказать, Каспий когда-то был соединен с Черным морем. Когда-то его вообще не было. То есть это, в общем, достаточно динамическая структура. И, в общем-то, мы, наверное, живем в эпоху, когда сам по себе Каспий исчезает. Но это, конечно, происходит не в масштабах человеческой жизни, а в масштабах все-таки геологического времени. То есть если мы ничего не будем делать там десятки миллионов лет, то он будет исчезать. То есть вот такая логика. Но в масштабах человеческой жизни это произойдет гораздо быстрее.
Вся вот эта ситуация, если будет усугубляться, да, там сейчас уже, насколько я видела данные, минус 29, да, по-моему, метров, вот последние данные. Где-то так. А чем это грозит всем вот этим вот странам, собственно, которые граничат с Каспием?
Ну, это, наверное, в первую очередь экономические вопросы. Вот, это, наверное, лучше спросить экономистов. Вот, с точки зрения окружающей среды, я могу сказать, да, это повышенная загазованность приведет к Каспии, и это погибнут, в том числе и наши каспийские тюлени, они уже вымирают с очень высокой скоростью. Ну и, соответственно, то есть надо понимать принцип, то есть если попадает загрязнение в какой-то водоем, то у него одна концентрация. Если воды становится меньше, то концентрация этих загрязнений увеличивается. Вот, соответственно, все, что происходит в портах на Каспии, я имею в виду там канализационные стоки и так далее, они будут проявляться гораздо активнее. То есть эвтрофицировать будет, то есть это, так сказать, вплоть до там кишечных палочек и любых других заболеваний у купающихся, отдыхающих. То есть это в целом состояние будет ухудшаться. Конечно, это повлияет на экономику. Конечно, это потери там и миллиардов, в том числе и инфраструктурные потери и так далее. То есть,
Да, и наших слушателей, судя по всему, вот то, что я вижу из сообщений, очень волнует популяция осетровых.
Еще раз.
Популяция осетровых очень волнует людей, вот наших слушателей. В связи с обмелением Каспия. Да.
Да, у нас и в Астрахани, то есть она, ну, можно сказать, что перестает быть, знаете, вот таким местом, помню, в советское время все летели на рыбалку в Волго-Ахтубинскую пойму, вот, и была вобла астраханская. Вот, сейчас мы этого найти не можем, то есть это, конечно, надо дать воды Волге. Вот. Строить другие электростанции на других принципах. То есть, наверное, углубительные работы нужно делать везде. То есть нужно делать в более V-образном, то есть от английского V-русла, увеличивать скорость течения и так далее. То есть, в принципе, много чего можно сделать. Это комплекс, огромная задача, потому что на Волге у нас все-таки 45% населения и половина сельского хозяйства и половина промышленности. Это все в водосборном бассейне Волги. То есть я имею в виду это и Скамы, и Сокой, и даже Москва-река туда входит. Вот, поэтому это самый антропогенно нагруженный объект вообще в нашей стране, то есть который испытывает наибольшее влияние от человека.
Вот. Спасибо. Да, спасибо большое, Георгий. Георгий Каванасян, эколог, блогер, был у нас в эфире. Ну, поняли, да, что надо делать. Ну, просто надо что-то делать, реально. А, так, уже в Твери вода в Волге не соответствует Санпину, пишет Дмитрий. А, ведь из Волги Москва пьет, пишет Виталий Фили. У нас очень хорошие очистные сооружения в Москве. Кстати, вы знаете, одни из лучших в мире или Европе даже, по-моему, очень большие. Так что, в принципе, по поводу качества воды в Москве пока, мне кажется, не стоит нам сомневаться. Самое обидное, что Каспий, что в Каспий реки только впадают, и получается, Великая Русская река Волга уходит в песок. Григорий, вам обидно, да? Да, это действительно очень обидно. Нет, надо что-то реально все-таки делать. Вот эксперт, кстати, перечислил реально, что можно сделать, потому что надо это делать, надо начинать делать. Вот, собственно, поэтому президент Казахстана уже вынес это на такой, на мировой уровень. Он счел ситуацию с обмелением Каспия близкой к экологической катастрофе и предложил создать в Астане под эгидой Шанхайской организации сотрудничества Центр анализа водяных проблем.
Говорит Москва.
Поток. Поговорим мы о болезненная такая тема сейчас будет. Поговорим о книжках, о чтении. Это такой немножечко уже, можно сказать, умирающий вид. Родители больше не авторитет для школьников в выборе литературы. Все эти вот выдержки я взяла из телеграм-канала «Кровавая барыня», что так, да, называется. Все чаще подростки ориентируются на книжных блогеров, особенно семиклассники и одиннадцатиклассники. К советам родителей в подборе книг прибегают лишь 16% подростков, выяснили аналитики книжного сервиса «Строки». А более того, школьники разделились на два лагеря. 48% слушают аудиокниги, 52% читают. То есть уже практически половина школьников уже не читают книги, они их слушают. А особенно аудиоформат востребован среди девятиклассников. А самыми популярными книгами для прослушивания стали «Тарас Бульба», «Капитанская дочка», «Ревизор», «Мертвые души» и «Дубровский». То есть все, что мы в школе читали, сейчас слушают. Учитель русского языка и литературы, редактор, автор телеграм-канала «На словах я Лев Толстой» Ольга Климахина у нас на связи. Ольга Леонидовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
А можете ли вы подтвердить, что действительно вот есть такая тенденция, что дети уже все больше и больше все-таки слушают, не читают книги?
Да, совершенно верно. Все больше содержаний прослушано, нежели прочитано, если мы говорим о каком-то знакомстве с оригинальным текстом. Но еще больше, к сожалению, вот на моем опыте, дети читают краткие содержания.
Это с этим как-то можно бороться? Вообще учитель может понять, что ребенок не читал эту книгу?
Безусловно. Да. Безусловно. Безусловно, особенно если речь о гуманитарных классах, о детях, которые должны быть близко к тексту. Речь идет не о том, что мы должны помнить, в каком, какого цвета берете была Татьяна Ларина, да, на балу, когда там встретила Онегина спустя годы. Не речь не об этом. А о том, что ни одно краткое содержание не может допустить себя к смыслам текста. Да, мы будем знать, там, что герои пошли туда, сделали то и сказали это, но смысла текста, вот того самого подтекста, мы, конечно, не получим. И всегда видно, когда ребенок читал только краткое содержание, он не может анализировать, а для чего мы читаем? Для того, чтобы проанализировать текст. Особенно если речь идет о художественном тексте. Всегда это видно, конечно, поэтому боремся с тем, что опрашиваем пристрастие.
И что дальше происходит? Вот выясняется, что ребенок, ну, вот это вот краткое содержание, да, пробежал глазами. А как его заставить реально прочитать эту книгу?
Ну, смотрите, как мы любим говорить, читать не имеет как бы повелительного наклонения. Да? Мы не можем заставить любить, мы не можем заставить читать. Поэтому я пытаюсь вовлечь детей в процесс, я пытаюсь в каких-то игровых форматах, даже если речь идет о 9, 10, 11 классниках, они все равно школьники, они все равно дети, они все равно любят играть. То есть если они понимают, что они не могут поучаствовать в каком-то интерактиве, потому что не читали и не знают, и знают только краткое содержание, вот таким обманным путем мы заставляем их читать. Ну и, конечно, заставлять читать нужно, ну как заставлять?
Побуждать, может быть, побуждать
читать. Да, побуждать, побуждать. Подсаживать на вот этот крючок нужно вот уже там с 5-6, с 7 лет, когда детям должно быть это в кайф.
А, это в кайф. А если ребенку не в кайф, что делать родителям? Вот выясняется, что родители не авторитет для школьников, и только 16% подростков к ним вообще прислушиваются.
Ну, это меня, кстати, не удивило. Я, честно говоря, к личному опыту обращаюсь, не помню, чтобы спрашивала у родителей, что мне читать. Но всегда была литература в доступе, большая литература. Конечно, это никого я сейчас не открою никакую Америку и не удивлю, если скажу, что... Все пример в родителях. Родитель читает, ребенок читает, ну или, по крайней мере, ребенок не противится этому. Для него это не какое-то это удивительное действие, которое требует, там, я не знаю, экстра стараний. Для ребенка это отдохновение, для ребенка это досуг, если он видит родителя, который читает и отдыхает таким образом. Но мы понимаем, да, с вами, что телефоны сейчас заменили книги, и аудиоформат заменил книги, поэтому, ну, дети не видят примера, и винить их в этом... Наверное.
Слушатель спрашивает, Стас Лока, его ник. Большинство из списка школьной литературы школьнику в этом возрасте непонятно, неинтересно.
Это очень сложный, спорный вопрос. Ну, давайте так. С одной стороны, да. Потому что когда 5-6-классник читает легендарную Муму, и легендарную Муму совершенно не понимает. Философский вопрос, почему Герасим утопил ее, а потом пришел. Ну, действительно, но почему? И это нужно настолько понимать исторический контекст, да, психологию человека, психологию, рабскую психологию человека, действительно невозможно. Дети просто плачут. Плачут и вопрошают.
Ну,
почему.
Жалко, конечно.
Жалко, ну, безусловно, жалко. Но вы знаете, опять же, как показывает тактика, не прочитаешь в школе, потом вряд ли прочитаешь уже во взрослом возрасте. Потому что, ну, жизнь захватывает, да, студенческая жизнь, потом дальше юношеская жизнь. И уже только самые мотивированные. И тут, конечно, я бы поработала над школьной программной по литературе и некоторых бы авторов, может быть, бы аккуратненько убрала бы, но в целом не вижу ничего плохого в том, что они читают великие произведения, к которым потом, ну, не прикоснешься. Ну, правда, давайте вот себя спросим, сколько раз мы перечитывали что-то, даже что-то, что нам понравилось? Да, ну, практически никогда.
«Войну и мир», да, Льва Толстого, 4 тома.
Да, да, взять и на досуге перечитать. Но нет же, нет. Поэтому, ну, тут, знаете, «Войной мир» Льва Толстого, могу сказать, что даже учителя разом в один присест никто не читает. Читаем, готовясь к урокам, прицельно, по главам, по темам, но, естественно. А в школе я и не читала, уже в университете читала.
Так. Ничего себе. Нет, да, читали, но единственное, что вот я помню, что и вообще и сейчас так же делают, а многие школьники читают «Мир», да, не читают «Войну», вот эта знаменитая история.
Вы знаете, это такой как бы подход нормальный, когда ты понимаешь, что читать. Ты уже можешь что-то не прочитать, ничего страшного. В этом и заключается прелесть, когда ты умеешь читать.
Вот. Да хотя бы умеешь, да.
Да, то есть ты умеешь читать, ты понимаешь, что нужно читать. Ты понимаешь, какие выводы можешь сделать, и поэтому ты уже можешь позволить себе что-то не прочесть, например, и даже по краткому содержанию тогда сделать какие-то выводы. Но если ты исключительно на кратком содержании сидишь весь школьный период, то, конечно, анализировать ты не научишься. Но вот, опять же, приводя пример себя, не читала в школьные годы «Войну и мир», но сумела отлично сымитировать знания и анализ, потому что научилась до этого вот. Вот до 10-го, до 11-го класса делать это на других произведениях. Да. Так что если ваш ребенок там чего-то не прочитал, ничего страшного. Главное, что он в целом читает и в целом
что
хочет
что вообще
и
читает. Да. Спасибо большое. Ольга Климахина, учитель русского языка и литературы, редактор, автор телеграм-канала «На словах я Лев Толстой» была у нас в эфире прям несколько секунд, совсем коротко, 7373948, телефон прямого эфира. Геннадий, здравствуйте, прям 20 секунд
да,
у вас.
Здравствуйте. Да. Коротко-коротко. Всегда очень много читал и не любил читать школьную программу. Так и не прочитал, что делать. Преступление, наказание тоже выборочно.
Преступление, наказание. Да, 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 я поняла.
Вот, и скажу так, зато потом с удовольствием в взрослом возрасте все это почитал. Перечитали. Мне никогда не нравилось анализировать, мне хотелось от чтения получать удовольствие.
Да, спасибо. Я вот в этом плане я с вами соглашусь, тоже хочется получать удовольствие. Ну, лично я все читала в школе, всю программу любила читать, и не только школьную, и много-много-много всего еще всегда любила читать. Это очень важно для развития мозга, кстати говоря, эрудиции, интеллекта и так далее. Очень плохо, что не читают. Это правда плохо, вам скажет любой нейрофизиолог и так далее. Далее у нас новости, а потом программа «Своя правда».